Васти. Господин Димфельмозер с возрастающей тревогой наблюдал за тем, как развивались события у старого каменного креста. Лишь только он увидел, как Хотценплотц уводит связанных Касперля и Сеппель, он в одно мгновение потерял самообладание. «Ах ты, подлец!» — вскричал он. «Ах ты, негодяй, чтоб тебя гром разразил!» И при этих словах он так хватил кулаком по столу, что хрустальный шар подскочил на бархатной подушке.
«Однако, господин Димфельмозер!»
Госпожа Худобок уже не могла предотвратить несчастье. На глазах у нее шар потемнел, как будто из глубины его взметнулись клубы дыма и скрыли изображение.
Вот так сюрприз!
Госпожа Худобок только руками всплеснула.
Если бы я самолично не предостерегала вас, то никогда не сказала б, что вы неудачник. И как только вас угораздило стукнуть по столу.
Очень сожалею, — пробормотал старший вахмистр Димфельмозер. Как же тут было совладать с собой, если обуял гнев? Госпожа Худобок завернула хрустальный шар в черный платок и убрала его от греха подальше.
«Для меня на будущее дела обстоят не так уж плохо», — объяснила она. «Через день-другой я опять смогу пользоваться шаром. Надо лишь подождать. Но для вас... Как вы теперь намерены обнаружить, куда Хотценплотц потащит ваших друзей?»
«Ах ты, боже мой! Об этом-то господин Димфельмозер совершенно не подумал. Может ли госпожа Худобок чем-нибудь помочь ему в этом? Бросить, например, карты или погадать на кофейной гуще?»
«Ах, все это можно было бы, разумеется, попробовать», — ответила она. «Однако должна вас честно предупредить, что я не высокого мнения об этих вещах. Собака в этом случае была бы для вас намного полезней, совершенно несомненно».
«Собака?»
«Да, чтобы пустить ее по следу Хотценплотца».
Господин Димфельмозер почесал затылок. «Ваше предложение не лишено смысла».
«А как вы смотрите на то, чтобы одолжить мне Васти? Это ускорило бы дело, тогда мне не пришлось бы тратить драгоценное время, чтобы справляться по своим знакомым».
«Васти?»
Госпожа Худобок глубоко затянулась своей сигарой.
«С Васти, знаете ли, такое дело...»
«Он что, слишком глуп для подобных занятий?»
«Напротив.
Или слишком труслив?»
«О, вы плохо знаете Васти».
«Ах, понимаю, он не стал бы меня слушаться».
Госпожа Худобок отрицательно покачала головой.
«Нет, нет, нет, нет. Тут загвоздка совсем в другом, господин Димфельмозер. Разве вы не догадываетесь? Для собаки у моего милого Васти только один единственный недостаток. Пожалуйста, пойдемте со мной».
Она повела господина Димфельмозера в конуре Васти. Стоило Васти заслышать звук их шагов, как он принялся скулить и скрести лапами.
«Не пугайтесь, пожалуйста, когда я открою. Он вам ничего не сделает».
Госпожа Худобок отодвинула засов. С громким радостным лаем Васти вырвался на свободу и прыгнул на хозяйку. Господин Димфельмозер отступил на несколько шагов и схватился за воротник.
Но это же крокодил!
Воскликнул он растерянно.
Вовсе нет,
сообщила ему госпожа Худобок. Васти только выглядит как крокодил.
В действительности же он настоящая такса. Не думаете же вы, что я стала бы просто так платить за него собачий налог?
И в самом деле на Васте был ошейник с собачьим жетоном. И все же, сказал господин Тимфельмозер, внешний вид вашей собаки кажется мне чрезвычайно странным. Госпожа Худобок в смущении теребила свой шерстяной платок.
«Не стану от вас скрывать», — проговорила она, — «что в молодые годы я наряду с ясновидением немного училась так же и колдовству. И, признаюсь совершенно откровенно, мне доставляло огромное удовольствие поколдовать малость в свободное время, пока однажды не случилось у меня эта ужасная оплошность».
Она показала на Васти, который, почесываясь, лежал у ее ног и, казалось, вполне понимал, что речь шла о нем.
«Уж и не знаю, с какой стати я решила в один прекрасный день переколдовать его в Сен-Бернара. По всей вероятности, от скуки, лишь бы убить время. Что в тот несчастливый день я сделала неверно и по сегодня остается для меня загадкой. Во всяком случае, с той поры мой бедный Васти выглядит как крокодил, хотя он, в сущности говоря, остался такой же славной таксой, какой всегда и был».
На глазах госпожи Худобок выступили слезы. Она высморкалась.
«Теперь-то вам понятно, почему я скрываю его от людских взоров, моего бедного Васти?»
Господину Димфельмозеру было понятно. «И вы никогда не пытались отколдовать его обратно?»
«Естественно, пыталась», — сказала госпожа Худобок, — «но ничего не получилось. И тогда я оставила, в конце концов, это намерение. Вы поймете, что с тех пор у меня пропала всякая охота к ворожбе. Однако хватит ворошить старое. В том случае, если внешний вид Васти вас не смущает, вы можете взять его с собой на охоту за разбойником. Я не возражаю».
Дюжина подосиновиков. Хотцинплотц погонял Касперли и Сеппели перед собой на веревке. Они понурили головы, и животы у них болели от злости. Если господин Димфельмозер бросил их на произвол судьбы, то впереди их ожидали тяжелые времена.
«Ай вы, два тюфика! Сдается мне, что у вас испортилось настроение. Может, доброму дядюшке насвистеть для вас какой-нибудь мотивчик?»
Хотцинплотц принялся высвистывать свою любимую песенку про удалую разбойничью жизнь в лесу, да побрякивал в такт ей бидоном с деньгами.
«Вам не нравится песня, а? Хотелось бы мне знать, почему вы не подпеваете. Что-то вы скисли?»
Через некоторое время он обнаружил среди деревьев на обочине дороги целое гнездо подосиновиков. Больше дюжины, красивые, как на картинке, и совершенно не червивые.
«Пррррр!» — крикнул он. «Постойте! Чтобы вы по недосмотру не перетоптали мне эти великолепные грибы, Мы захватим их с собой, приготовим для меня отличный грибной супчик!»
Он крепко привязал Касперля и Сеппеля к ближайшему дереву, вынул из-за пояса один из семи ножей и срезал все подосиновики. Затем очистил ножки грибов от еловых иголок и земляных комочков, извлек из кармана штанов огромный носовой платок в клетку, сложил в него грибы и завязал его узелком.
«Так-с, готово!»
— проговорил он.
«А теперь быстро домой! Грибной суп из подосиновиков я, знаете, люблю больше всего на свете, даже еще сильнее, чем жареные колбаски с квашеной капустой! Только не воображайте себе, что и на вашу долю что-нибудь перепадет! Вы не получите даже полложки моего грибного супа! Я весь его съем сам!»
«О, нет!» — вздохнул Касперль. В голову ему пришла мысль, блестящая мысль, по крайней мере, лучшая за последние 14 дней. «А вы вообще-то знаете эти грибы?» — спросил он. «Вы уверены, что среди них нет ядовитых?»
«Ядовитых?» —
Хотценплотц постучал себя пальцем по лбу. «Ты считаешь меня совсем идиотом, а? Да эти подосиновики прямо как из книжки с картинками. Я в этом ни капли не сомневаюсь. А теперь вперед, нам надо торопиться!» С того момента, как он нашел грибы, настроение его стало еще лучше. Теперь он свистел громко, отчаянно фальшиво, и сопровождал эту музыку таким грохотом бидона с деньгами, что Касперлю не составляло труда тайком обсудить с Сеппелем свой план. Если им хоть немного повезет, то грибной суп может принести им большую пользу. И уж теперь-то, после многочисленных неудач в последнее время, фортуна по закону очередности, что ни говори, должна повернуться к ним лицом, считали они. Так и получилось, что у них был весьма довольный вид, когда Хотценплотц притащил их в пещеру к бабушке, и бабушка решила, что они пришли забрать ее. «Наконец-то!» — воскликнула она, всхлипывая от радости. «Я была уверена, что вы высвободите меня отсюда, мои хорошие. Если б вы только знали, как я рада избавиться от этой мерзкой гадости! Этой штуковиной можно насквозь протереть себе и кожу, и кости!» Левая нога бабушки была заключена в железную скобу, к которой приделана была длинная цепь, другой конец которой висел на кольце, прикрепленном к стене. Таким образом, она имела возможность даже двигаться по всей пещере и работать на Хотценплотца, но убежать не могла.
«Должен разочаровать вас, бабуля», —
проговорил разбойник Хотценплотц.
«Касперль и Сеппель оказались здесь вовсе не для того, чтобы забрать вас домой. Они останутся тут, по крайней мере, временно, до тех пор, пока я не приму решение, что с ними делать дальше. Для начала я посажу их на цепь и заставлю выскоблить пол».
Он притащил две цепи. Одной он приковал к стенному кольцу Касперля, а другой — Сеппеля, которому это было не в новинку, потому что его 3 недели тому назад уже один раз на цепь сажали.
«Надеюсь, что ножные хомуты сидят достаточно плотно».
Хотценплотц расхохотался и сунул ключ в жилетный карман.
«Смотрите, чтобы не запутались цепи. Сейчас я принесу воды и жидкого мыла, затем каждый из вас получит по коренной щетке, и глядите у меня. Худо будет, если вы не отдраете пол до бела, как свежую пеленку!»
От ужаса и отчаяния бабушка так и осела на табуретку. Хотценплотц стопнул на нее ногой и проворчал:
«Не разводите здесь нюни! Слезами делу не поможешь! Возьмите-ка лучше подосиновики и сварите мне из них грибной супчик, но с салом и лучком. Понятно, и добрую заправку из муки и масла в придачу, потому что я так очень люблю».
Грибной суп. Касперли и Сеппель ползали на коленях по разбойничьей пещере и драили пол. Пока Хотцинплот сходил за водой и мылом, они как можно скорее посвятили бабушку в свой тайный план. Хотцинплот уютно устроился в кресле с подлокотниками. Он поигрывал перцовым пистолетом и не подозревал, что три наших героя замыслили между собой. «Вы совершенно точно уверены, что здесь только настоящие подосиновики?» — спросила его бабушка, принимаясь за чистку грибов. «Вам ведь известно, что я близорука и вынуждена снять с себя всякую ответственность».
«Чепуха!» — возразил Хотцинплот. «Если я говорю, что с этими красноголовиками все в порядке, значит, они в порядке».
«Но среди них вполне мог бы оказаться один гремучий гриб. А гремучие грибы, знаете ли, очень ядовиты, их легко можно спутать с подосиновиками».
«Ах, прекратите, пожалуйста, это все чушь с этими вашими несчастными гремучими грибами. Никогда о них не слыхал. Здесь одни подосиновики, даю голову на отсечение. В этом вы можете быть совершенно уверены».
Бабушка подошла к очагу. Через некоторое время разбойничью пещеру наполнил восхитительный аромат. Хотцинплот жадно вдыхал его.
«Скоро ли будет готов мой грибной суп?»
«Сию минуту», — сказала бабушка, — «осталось только поперчить и посолить его, да добавить ложечку уксуса. Так, прошу вас». Она сняла кастрюлю с огня и поставила ее на стол. «Не желаете ли попробовать?» Хотцинплот отложил в сторону перцовый пистолет.
«Прекратите!» — крикнул он, обращаясь к Касперлю и Сеппелю. «Когда я ем, вам надлежит прерывать работу и забираться в угол!»
Он уселся за стол, он понюхал суп. Он собрался уже было поднести ко рту первую ложку, чтобы снять пробу, когда услышал, как Сеппель в полголоса сказал Касперлю: «И неужели можно так сходить с ума от грибного супа? Да я не стал бы его есть ни за какое золото на свете». «Как?» — незамедлительно отреагировал Хотцинплот.
«Что я слышу, Сеппель? Тебе не нравится грибной суп?»
«Бррр!» — скривился Сеппель и заткнул нос.
«От одного запаха меня мутит».
Хотцинплот искоса поглядел на него. «А если б тебя заставили?» «Что заставили?» «Есть этот суп». «Пожалуйста! Не надо!» — испуганно произнес Сеппель. «Вы не можете так поступить со мной!»
«Ах, не могу!» —
взвился Хотцинплот и затем сделал именно то, на что Каспер в душе и надеялся.
«Бабуля!» — крикнул он. «Налейте-ка этому архаровцу тарелку моего супа и до краев! Понятно?»
«Ну, вы же не...» — пролепетал Сеппель. «Вы же не станете требовать от меня...»
«Чтобы ты слопал полную тарелку!» — заскрежетал зубами Хотцинплот. «Да я требую этого! Делай, что я сказал, и ешь это, или ты узнаешь, где раки зимуют, черт побери!»
Бабушка вступилась за бедного Сеппеля. «Да он же грибной суп терпеть не может!»
«Именно потому!» —
сказал Хотцинплот. Он был непоколебим. И Сеппелю пришлось выхлебать тарелку до дна. Впрочем, на самом деле это далось ему без особого труда, потому что ему всегда очень нравились бабушкины грибные супы. Однако он изобразил дело так, будто это стоило ему неимоверных усилий. Хотцинплот наслаждался этим зрелищем, да вдобавок еще и насмехался над ним.
«Кушай, кушай, как следует! Нынешним молодым людям не следует быть такими привередливыми и уж ни в коем случае не пасовать перед грибным супом! Ха-ха-ха!»
Когда Сеппель опустошил тарелку, Хотцинплот выгнал его из-за стола.
«Так, а теперь моя очередь. Приятного мне аппетита!»
И он звучно и со смаком принялся поедать суп. Чавкая и прихлебывая, он вычерпал его до последней капельки. Касперль и Сеппель с грустным выражением лиц забились в угол разбойничьей пещеры, как будто бы отдыхая от работы. Время от времени они украдкой бросали взгляд на Хотцинплотца. Они дождались, пока он не опорожнил кастрюлю с грибным супом и не отложил ложку в сторону. Это послужило сигналом для Сеппеля. Он ничком повалился на землю и разразился жалобными стонами.
«Ой! Ой! Ой-ой-ой!»
Хотценплотц погрозил ему кулаком. «Что за скулёж? Перестань! Прекрати сейчас же!»
Бабушка торопливо, насколько позволяла цепь на ее ноге, бросилась к Сеппелю и склонилась над ним. Сеппель корчился, словно от ужасных болей, и продолжал стонать.
«Ой! Ой-ой-ой! Помогите же мне! Помогите мне! Ой-ой-ой!»
Каспер попытался успокоить его, но Сеппель душераздирающе ревел и вопил пуще прежнего.
«Что это с ним?» — спросил Хотценплотц. Он вскочил на ноги и приблизился к Сеппелю.
«Что с ним?» — спросил Каспер. «Вы же видите, у него желудочные колики».
«Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй!» — вопил Сеппель. «Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Разорвет! Меня сейчас разорвет!»
Бабушка схватилась за голову, как будто в это мгновение она со всей определенностью осознала нечто ужасное.
«Гремучий грипп!»
Она принялась рвать на себе волосы. «Это, скорее всего, отравление гремучим грибом. Бедный Сеппель! Его разорвет изнутри на кусочки. О, Господи, Господи, эти страшные гремучие грибы! И врача нет! И врача нет!»